кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Россия и Мальта пересмотрят условия конвенции об избежании двойного налогообложения. Это касается увеличения налога до 15% на дивиденды и проценты. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин. Обсудим подробнее эту и другие новости вместе с аналитиком финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрием Голубовским. Дмитрий Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько я понимаю, это еще не железное соглашение, а некий такой вот протокол о намерениях, верно?
Да, но я думаю, что он будет приведен в действие, потому что Российская Федерация со своей стороны упорно движется к своим целям. Пересматривают очень многие эти договора, и с Кипром, сейчас вот очередь до Мальты дошла, потому что это, наконец-то, выполнение пожеланий нашего президента о деофшоризации. Пожелание было высказано очень давно, но, видите, в конце концов, оно породило какой-то комплекс действий.
Но вот смотрите, нам интересно понять в этой связи, что это дает России и как изменятся денежные потоки, которые желают устремляться в офшоры.
На самом деле, это не значит, что завтра или там в ближайшие дни сразу же все деньги, которые сейчас укрываются от налогообложения в этих тихих гаванях, потекут в нашу экономику, потому что их очень много. Деньги могут прятаться дальше. Зависит от того, насколько здесь все-таки, понимаете, все же очень просто. И свойства банальной бухгалтерии. Если владельцам холдинга и просто частным лицам, которые оптимизируют налогообложение, будет слишком затратно это делать в сравнении с тем, чтобы платить налоги здесь, они будут платить налоги здесь. Если они будут находить какие-то другие выгодные схемы, они будут уходить дальше. Или если они занимаются каким-то серым или вообще криминальным бизнесом. И такое тоже может быть. Чтобы не показывать здесь просто никаких проводок. Да, они проводят их через какие-то юрисдикции, где вообще не задают вопросов о том, откуда и куда идут деньги. Такое тоже бывает. Вот, поэтому давление, которое оказывается на финансовую логистику, да, оно будет иметь двойной эффект. Часть вернется денег, часть зароется еще глубже. Если говорить о Мальте, то это очень популярное место для оптимизации налогообложения именно физических лиц. То есть это не столько корпоративный сектор оптимизирует там налоги, сколько просто богатые люди получают мальтийское подданство, там вид на жительство, таким образом пытаются избежать налогообложения здесь, в России. Я думаю, что в большей степени даже это направлено против них. Но и они просто будут отчитываться о своих счетах, они и так обязаны это делать, да, в налоговой инспекции в нашей, и с тех холдингов, которыми они владеют, они с прибыли будут платить налоги уже в России. Для России, конечно, это хорошо, это часть денег вернет, но я хочу здесь подчеркнуть, что подобного рода действия, они всегда должны сопровождаться, ну, скажем, кнут всегда должен работать в паре с пряником. Если вы лишаете кого-то возможности вести вот подобного рода бизнес, оптимизируя налогообложение, создайте в России какие-то условия для того, чтобы люди легко могли мигрировать сюда, обратно из офшора. У нас подобная работа тоже ведется, у нас хотят создать внутренние офшоры, но эту работу надо ускорить, чтобы бизнесмены перенесли финансовую логистику, не меняя структуру холдингов под российскую юрисдикцию, где уже потом можно дальше совершенствовать будет законодательство, в том числе и брать с них больше денег.
И плюс, опять же, страна у нас огромная, да, а два внутренних офшора Калининградской области и остров Русский, но это, мягко говоря, 10 тысяч километров расстояние, где-то можно еще и посередине, я не знаю, там где-нибудь в Первоуральске, а почему нет?
Нет, но это, вообще говоря, это вот выделение конкретной географической точки, это чистая формальность. И вообще можно создать внутренний офшор, я не знаю, цифровой, не имея никакой привязки к территории. Просто создается некое цифровое пространство, где, грубо говоря, будут существовать виртуальные юридические лица. Это очень хорошо ложится в рамках концепции цифровой экономики, кстати говоря. Поэтому здесь разница вот то, что остров Русский и Калининград, это играет роль, пожалуй, только для часового пояса. Если там в этих вот местах действительно будут открываться реальные офисы, но для офшорных компаний реальный офис вообще-то это редкость. То есть там будут открываться реальные офисы, то с точки зрения часового пояса неплохо бы создать где-нибудь еще, конечно, на Урале подобного рода точку, да?
Видите, вы согласны.
В зависимости от того, где ведет бизнес та или иная компания. Вообще, конкретная административная единица, она не важна для решения таких вопросов.
Согласен.
Важно, чтобы эта возможность была. И это движение очень очень хорошие в правильном направлении.
Согласен, абсолютно. Переходим к недвижке. В России за последние 5 лет количество ежегодно совершаемых преступлений в этой сфере выросло на 18%. Данные приводит финансовый университет при правительстве. При этом число правонарушений в крупном и особо крупном размере подскочило аж на 28%. Дмитрий Олегович, у вас есть объяснение тому, с чем связан вот такой вот серьезный подскок в этой сфере?
Два объяснения. Объяснение номер один. У нас до сих пор еще продолжается бум ипотечный. Его даже коронавирус ничего не закончил. Благодаря тому, что простимулировали ипотеку, да, в качестве меры поднятия кризисной поддержки, до сих пор у нас еще растет число выданных ипотечных кредитов. Вот снижение ставки у нас породило очень большой спрос. Отложенный спрос на недвижимость у людей, которые хотели улучшить свои жилищные условия, они смогли удовлетворить этот спрос благодаря тому, что кредит подешевел. Но люди, которые долго ждали, что кредит подешевеет, они люди же экономные. И они экономят на оформлении сделок, в том числе и на нотариусах, на проверке собственности и так далее. Они действительно становятся часто жертвами мошенничества стороны недвижимости. Потому что хорошо оформленная сделка – это деньги, которые надо платить тем, кто эту сделку проводит. Сам человек, когда он может, конечно, заключить договор купли-продажи квартиры, но там очень много подводных камней. Например, эта квартира может принадлежать человеку, который находится в стадии банкротства, или бизнес, которого находится в стадии банкротства, и потом на эту квартиру будет обращено взыскание. Причем даже то, что вы не знали об обстоятельствах всех, это не спасет вас от того, что эту квартиру могут у вас забрать. Но есть еще банальные мошенничества, связанные с подделкой документов, например, или со скрытием каких-то обстоятельств, обременений. Профессионалы, риэлторы, вот, или если эта сделка проводится через нотариат, нотариат должен это проверять, они как бы берут за это деньги, выполняя свою работу, но они же дают определенные гарантии. Сделка, которая прошла через нотариат, она обладает определенной степенью защищенности. Ее через суд расторгнуть будет гораздо сложнее. Поэтому здесь экономия на спичках, фигурально выражаясь, губит людей, которые дорвались до дешевых денег и стремятся взять в ипотеку, пока ставки дешевые. Вот, потому что ставки будут у нас низкие, да, ставки будут, скорее всего, со следующего года подрастать, потому что будет расти инфляция. Здесь от нее мы никуда не денемся, мы находимся где-то в конце цикла снижения ставки в России. Соответственно, и спрос на недвижимость будет в будущем падать. Надо иметь в виду. Но сейчас, вот все последние годы он рос. Рос спрос на недвижимость, приходили новые люди на рынок, которые свои первые сделки в жизни совершали, да, и они попадали в том числе в неприятные условия, неприятные ситуации какие-то.
Ну и на десерт хотелось бы поговорить об алмазах. De Beers, алмазодобывающий гигант, сообщил о том, что продал алмазов в 6-м и 7-м бизнес-циклах, кстати, что это, на 116 и 320 миллионов долларов соответственно. В общем, в 7-м бизнес-цикле этого года результаты намного лучше, чем в прошлом году. Говорят, что ситуация на мировом рынке алмазов немного улучшилась. Хотелось бы понять, насколько и что такое циклы вот эти бизнес?
Что они подразумевают под бизнес-циклами, я не знаю, это их внутренний термин, но, скорее всего, это означает некие распродажи. Скажем так, алмазы часто продаются либо на аукционах, либо по подписке ювелирным домам. То есть это некий процесс организованный, достаточно кулуарный. Скорее всего, они это имеют в виду. То, что они добыли, как бы собрали определенные партии, отсортировали их, определили им цену и выпустили на рынок. Рынок это достаточно узкий. Ну, его рынком назвать трудно. De Beers это монополист. Вообще говоря, он диктует мировую конъюнктуру. Алроса здесь, конечно, игрок достаточно крупный, но он не влияет на цены. Цены устанавливают вот эти вот ребята. Но то сам факт, что рынок действительно восстанавливается, да, это факт хороший. Ну, во-первых, факт хороший, потому что Алроса заработает денег. В том числе, продав De Beers у своей алмазы, потому что De Beers, он еще и гранит. Вот, у них достаточно сильный бизнес по огранке. Вот, Россия в этом смысле не настолько продвинута, хотя часть алмазов мы граним сами, да, но очень много мы продаем в качестве сырья. Вот, это первый момент, и поэтому акции Алроса, кстати, растут, они подрастают к 75 рублям за бумагу, в том числе по этой причине, то, что перспектива восстановления спроса есть. Ну и сам факт восстановления спроса, это тоже факт позитивный. Как ни цинично звучит, богатые, они приходят в чувство после кризиса гораздо лучше бедных. Понятно, потому что если у людей есть сбережения, они начинают тратить раньше, чувствуя, что конъюнктура изменилась. Поэтому восстановление спроса на алмазы, алмазы это не для бедных людей, игрушки, говорит о том, что в целом восстановление спроса в мировой экономике, оно происходит, и, наверное, оно до низших слоев населения, но уже в следующем году. Это внушает определенный оптимизм.
И вот, кстати говоря, сама Алроса говорит о том, что теперь не указывают цену по каждой позиции, выставляют единый счет за оптовую партию, вот эти самые вот бизнес-циклы и скидки покупателям. То есть нельзя однозначно говорить, что алмазодобывающие игроки работают в плюс, они демпингуют. Поэтому, как мне представляется, отложенный спрос, да, наверное, где-то наличествует, но не такой ошеломляющий все-таки.
Может быть. Наверное, вы правы. Здесь... Если они действительно дают скидки, да, и дают скидки они для того, чтобы поддерживать производство. Хотя здесь государство, кстати говоря, могло бы их и поддержать. Ну, просто выкупив алмазы, там, алмазный фонд, не знаю, в казну. Потому что это дело прибыльное в долгосрочной перспективе. Но, видимо, у правительства другие приоритеты. Но, тем не менее, динамика ценных бумаг, которые отражают перспективы рынка, да, и ожидания инвесторов относительно компании, они говорят о том, что улучшается восприятие этой отрасли. Я думаю, что можно говорить о том, что там улучшения начались. Вот, я не думаю, что Алроса сейчас работает себе в убыток. Хотя дивиденд, наверное, они будут платить. Ну, вот в ближайшие, там, не знаю, может быть, даже год. Скорее всего, не будет.
Но это повод уже наверняка для отдельной истории. Спасибо аналитику финансовой группы «Калита Финанс» Дмитрию Голубовскому. Дмитрий Олегович, спасибо еще раз.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.